Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова-Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в четвертую неделю Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Павле Препростом. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть восьмая. Тут уместно сказать несколько слов об Иване Алексеевиче Бунине, которого некоторые легко причислили к язычески настроенным писателям. Да, страстная, может быть, отчасти языческая влюбленность во все видимое, сотворенное, у него была. Иногда проглядывал даже цинизм. Но можно ли назвать его язычником? Перед смертью он все просил читать ему Евангелие. По его кончине вдова Вера Николаевна не раз просила меня прочесть ей вслух стихи мужа, которые я люблю. Оказалось, что то, что нравилось мне, было по душе и ей. Я начал читать самого для меня дорогого. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Можно было бы привести много и других строк, но и этих достаточно. Все основное, что полюбилось поэту, он с благодарностью возвращает Создателю. Это как бы настоящее, личное, бунинское, твоя от твоих. Часть девятая. Во всем сказанном здесь до сих пор как бы просвечивает надежда на победу над смертью и на существование другой, подлинной жизни. Но это еще все же только земное предчувствие. Прежде чем перейти к тому, в чем есть непоколебимая уверенность, решаюсь еще сказать о бывшем со мной лично. В преклонном возрасте иногда не только можно, но и необходимо сказать о том, о чем раньше нелегко было говорить, особенно при сознании своей собственной греховности. А теперь опасаешься, что не успеешь засвидетельствовать, а свидетельствовать нужно. Мою престарелую больную мать в голодный 20-й год мне пришлось поместить в богадельню, находившуюся еще тогда в ведении нашего приходского собора в Санкт-Петербурге. Я был единственным, кто мог ее опекать, а мне пришлось уехать в другой город. Все же мать мою могли навестить родственники и жившая в окрестном городе сестра. Я знал, что матери моей долго не прожить. В канун Великого Четверга я исповедовался. Тогда еще открытого гонения на церковь не было, но оно подготовлялось. Ночью вижу сон, еду с матерью, как это бывало, в Швейцарию, на какой-то станции, спешу в буфет. Увлекаюсь едой, но думаю достать что-либо и для матери. Аппетит задерживает меня в буфете. В последние годы кулинарные мотивы нередко преобладали во сне. Слышу первый, второй звонок, бегу на платформу, но прозвенел и третий звонок, и я вижу, как поезд проходит мимо меня. Бросаюсь к нему, хватаюсь за одну, за другую дверь. Напрасно. Поезд ускоряет ход. Смотрю на бегущие вагоны в отчаянии. Я разлучен с матерью. Вдруг окно одного вагона отворяется, и я вижу мать в светлом праздничном наряде, просветленную, радостную. Она меня отчетливо благословляет и говорит, улыбаясь: «Не волнуйся, поездов много, будет время, ко мне приедешь». Мгновенно проснувшись, смотрю на часы. 6:30 утра. Знаю определенно, мама умерла. После причастия чувство в сердце присутствия матери. Она здесь со мною, живая, в этом храме и во мне. Дома нахожу на столе телеграмму от сестры. Мама скончалась сегодня, 6:30 утра.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Мы продолжаем рассказ о неделях Великого Поста. И сегодня мы поговорим о четвертой неделе Великого Поста, которая посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе.
Четвертая неделя Великого Поста. Мы уже вступили во вторую половину Великого Поста. Серединой была неделя крестопоклонная. Память животворящего креста Господня продолжалась всю седмицу, все 7 дней. И после этого пост вошел в свою вторую фазу, в свою вторую половину. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобного отца Иоанна Лествичника. Преподобными в церкви всегда называли святых монахов, тех христианских подвижников, которые угождали Богу на пути монашеского жития, монашеского служения. И одним из самых знаменитых, великих подвижников-монахов был как раз преподобный Иоанн Лествичник. Почему его называют Лествичник? Преподобный Иоанн долгие годы своей жизни провел в подвижнических трудах и достиг духовного совершенства. И после этого он был избран игуменом, игуменом Палестинского монастыря, который располагался на Синайской горе. И несколько лет, будучи уже старцем, он провел в должности игумена этого Синайского монастыря. И в назидание своим ученикам, монахам этого монастыря, он написал труд, один из самых в древности знаменитых и прекрасных трудов на тему духовной жизни. И эта книга преподобного Иоанна называлась «Лествица». «Лествица» значит «лестница», «лестница на небеса». Как христианам нужно достигать духовной жизни? Как нужно приближаться ко спасению? Так как взойти каждому христианину необходимо с земли на небо, то есть подняться на огромную духовную высоту, то для этого необходимы ступени, необходимо постепенно восходить с земли на небо. И поэтому путь каждого христианина и особенно монаха, к которым обращался преподобный Иоанн Лествичник, уподобляется лестнице, которая восходит от земли на небо, и поэтому свою книгу, обращенную к ученикам, преподобный Иоанн назвал «Лествица», то есть «Лестница восхождения от земли на небо». Ступенями этой лестницы являются главы этой книги. книге всего 30 глав, называются они словами. Первое слово, второе, пятое, восьмое слово. Всего 30 слов. Это 30 ступеней. С самого начала преподобный Иоанн учит в своей книге, что необходимо всякому монаху, желающему спастись, отречься от мира и от всего земного. Каждый монах, да и каждый христианин должен отречься от всяких земных пристрастий, от всяких мирских желаний, и только тогда может приступить к духовному восхождению по этой лестнице. Целый ряд слов или ступеней посвящен различным греховным страстям, с которыми каждый христианин должен бороться. После того, как эти ступени будут пройдены и страсти будут побеждены, человек, христианин, приступает уже к настоящему духовному деланию, которое приближает его к Богу. И поэтому последние ступени, последние слова книги «Лествица» посвящены божественным добродетелям, то есть таким деланиям, таким подвигам, которые необходимы уже совершенным монахам, чтобы достичь Бога. Книга «Лествица» была очень известна и популярна в древние времена. Преподобный Иоанн жил в VI веке. Родился он в 525 году, прожил до конца VI век и умер, представился ко Господу в самом начале VII века. Большую часть жизни он провел в уединенных подвижнических трудах, но также часть его жизни была посвящена его общению с учениками, его настоятельству в Синайском монастыре. И в эти годы как раз он и написал свой знаменитый труд «Лествица». «Лествица» была очень известной и часто читаемой книгой во второй половине первого тысячелетия христианской эры. И поэтому на Великий пост как раз назначается память преподобного Иоанна. В Великом посту одной из назидательных книг, которые должны по уставу читаться за богослужением в храме, как раз является книга преподобного Иоанна «Лествица». «Лествица» должна читаться в продолжение всего Великого поста по будним дням на часах, на великопостных часах. И именно поэтому одно из воскресений, а именно четвертое воскресенье Великого поста, посвящена как раз его памяти, памяти этого известного и всеми почитаемого подвижника игумена Синайской горы Иоанна Лествичника.
Илья Александрович, а как тема Иоанна Лествичника отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Преподобному Иоанну Лествичнику посвящен целый ряд выразительных и очень красивых текстов, тропарей, стихир. Ему посвящен канон, который читают на утренне, на всеночной, который бывает в субботу вечером перед воскресением, посвященным его памяти. Например, такая стихира «На Господе возвах». «Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав, мир оставил еси, богатству и славу ни во что же вменив, отнуду же всем возопил еси. Возлюбите Бога и обрящите благодать вечную, ничто же предпочтите паче любви Его, да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми, их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши. Преподобне Отче». Преподобными, напомню, называют святых монахов в церкви, которые стяжали особое подобие Божие своей подвижнической жизнью. Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав. Он, подвижник, послушал гласа Евангелия, послушал того, что в Евангелии говорит сам Господь Иисус Христос, послушался Господа. «Мир оставил еси, богатство и славу ни во что же вменив». Богатство и слава, которых он мог достичь, живя в миру, его не прельщали, ему были неинтересны. Он их ни во что же вменил, вменил в ничто, они были для него ничем. И мир оставил, преподобный Иоанн, ушел из мира, чтобы служить Богу в монашеском чине. «Отонуду же всем возопил еси». Именно поэтому он имел возможность сказать всем. Возлюбите Бога и обрящите, то есть найдете, благодать вечную. Это говорит нам всем преподобный Иоанн Лествичник, который сам прошел этим путем. Ничто же предпочтите паче любви Его. Действительно, ничто мы не должны предпочитать любви Божией. Да егда приидет во славе Своей, кто приидет во славе Своей? Господь Иисус Христос в Своем втором пришествии приидет во славе Своей. Первый раз Он пришел на землю в смирении, пришел, чтобы пострадать, пришел, чтобы научить, пришел, чтобы основать церковь. А второй раз, как учит церковь, Он придет во славе Своей, чтобы судить мир. Да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми. Если пойти по пути, предначертанному святым Иоанном, то мы имеем возможность найти упокоение со всеми святыми. Егда приидет во славе Своей, то есть в то время, когда Господь Иисус Христос придет во славе Своей, здесь имеется в виду Его второе пришествие, мы будем иметь возможность найти упокоение со всеми святыми. И конец стихиры. «Их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши». Молитвами всех святых мы просим Господа сохранить и спасти наши души. Тропарь, посвященный преподобному Иоанну Лествичнику. Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою небесное дарование приим, исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. Преподобный Иоанн называется пустынный житель и в телеси ангел. Он пустынный житель, потому что всю свою сознательную жизнь, а он был монахом с юности, провел в пустыне, вдали от мирской суеты. И в телеси ангел, будучи в теле, то есть человеком, уже жил как ангел, достиг ангельского духовного совершенства. И чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, своим подвигом достиг дара чудотворения. Постом, бдением, молитвою небесное дарование приим. С помощью поста, бдения, бдение означает бессонные, проведенные в молитве ночи. С помощью поста, бдения и молитвы он принял небесное дарование. Исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти. Здесь проявляется его дар чудотворения. Он имел возможность исцелять больных, то есть недужных, и, что самое главное, души верою притекающих к нему. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. В конце тропаря мы прославляем Бога, приносим славу Богу, который дал ему эту силу, который венчал его на небесах и который действовал через преподобного Иоанна, который преподавал через преподобного Иоанна всем исцеление. И еще приведу кандак, посвященный памяти преподобного Иоанна Лествичника. «На высоте, Господь, воздержание истинно тя положи, яко же звезду нелестную, световодящую концы, наставниче Иоанне Отче наш». «На высоте, Господь, воздержание истинно тя положи». Недаром память преподобного Иоанна празднуется как раз в одно из воскресений Великого Поста. Именно поэтому о нем говорится, что Господь положил его на высоте воздержания. Та высота, которая достигается с помощью поста, то есть воздержания, на этой высоте был поставлен преподобный Иоанн Лествичник для того, чтобы освещать нам путь, нам, шествующим как раз по дням Великого Поста. «Яко же звезду нелестную, как звезду, чтобы освещать нам путь во дни Великого Поста, звезду нелестную, звезду, свет которой не содержит в себе никакого обмана, никакой лести, световодящую концы, концы всего мира. Преподобный Иоанн явился той нелестной звездой, то есть звездой, свет которой является истинным, которая приводит людей со всех концов мира к свету Христу. Наставниче Иоанне, Отче наш». Преподобный Иоанн Лествичник называется наставником, наставником христианских подвигов, наставником христианского совершенства, наставником в посте и в молитве и в других подвигах. Именно поэтому так важно было утвердить память преподобного Иоанна Лествичника в одно из воскресений Великого Поста.
Вторая литургическая тема четвертой недели Великого Поста — о милосердном самарянине. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой теме.
Более древняя и менее известная тема четвертого воскресения Великого Поста — это тема очередной притчи Господа нашего Иисуса Христа, изложенной в Евангелии, а именно притчи о милосердном самарянине. Притчам Господним посвящены многие воскресения Святой Четыредесятницы. Мы уже многократно с вами говорили, что два воскресения были посвящены притче мытаря и фарисея, и два воскресения уже были посвящены притче Господней о блудном сыне. И вот, наконец, еще одна притча является древнепалестинской темой четвертого воскресения поста. Притча о милосердном самарянине. Это притча о том, как некий человек, проезжая опасным путем, попался в руки разбойников. Эти разбойники обошлись с ним весьма немилосердно. Они изранили его, ограбили, едва не убили и оставили лежать на земле без всяких шансов быть спасенным. После этого по тому же пути проходили разные люди. Видели этого израненного несчастного человека, смотрели на него и проходили мимо. Среди этих прошедших мимо людей был священник, имеется в виду ветхозаветный священник, потому что Господь, который рассказывал притчу, обращался к ветхозаветным людям. Левит — это такой церковнослужитель ветхозаветного богослужения. Из левитов поставлялись священники, и они выполняли разные функции за ветхозаветным богослужением. И он также прошел мимо лежащего израненного человека. И, наконец, когда лежащий несчастный человек совсем уже отчаялся, мимо проехал самарянин. Самарянин для древнего иудея был человеком весьма презренным. Это был как бы человек второго сорта. Иудеи всегда смотрели свысока на самарян и не воспринимали их всерьез. Самаряне содержали неправильную веру в Бога, и это делало их в глазах иудеев людьми второго сорта. Так вот, этот самарянин сжалился над израненным человеком. Он обработал его раны, возлил на них масло и вино, затем посадил на своего осла и привез в гостиницу. Он сдал этого человека на руки содержателю гостиницы, дал ему денег и сказал: «Вылечи и выходи этого несчастного, израненного разбойниками человека. И если ты потратишь больше той суммы, которую я оставил, я, когда возвращусь, возмещу тебе ее». По учению церкви, по толкованию святых отцов, самарянин — это сам Христос. Он пришел на землю не потому, что это было нужно ему самому. Он пришел для нас, а мы являемся такими израненными, ограбленными и несчастными, лежащими на земле людьми. Разбойники — это бесы, а раны, которые они нанесли нам, — это наши греховные страсти. И все это должно привести нас к вечной гибели. И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы спасти нас от этой гибели. Он исцеляет наши раны, возливая масло и вино. Он приводит нас в гостиницу, которая есть Церковь Христова. Он платит за наше исцеление чрезвычайно дорогую цену. Он отдает свою жизнь в расплату за наше прегрешение, в расплату за наше спасение. Этот самарянин — сам Христос. И именно поэтому такая притча является очень важной для нас. Мы должны увидеть Христа в этом самарянине, который явил свое милосердие, проезжая мимо израненного и брошенного разбойниками человека.
Илья Александрович, а как тема милосердного самарянина отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Милосердному самарянину, так же, как и Иоанну Лествичнику, посвящен канон, который читают на всеночном бдении в субботу вечером. Об этом говорится в таких словах. «Иерей, яко же видимя, и левит, невозможе яве, мимо идоша бомя, но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал, и спасл еси». Иерей значит священник. «Иерей, который видел меня, и левит, невозможе яве». Не смогли ничего на самом деле сделать. Тот ветхозаветный священник и левит, которые прошли мимо меня, ничем не смогли помочь. Мимо идоша бомя, прошли мимо. Но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал и спасл еси. Но сам, Господи, как благоутробный, по-настоящему добрый, любящий и милосердный, ныне спасение подал, ныне дал нам спасение и спас нас. На хвалитих поется стихира, тоже на тему милосердия. «Приидите, делаем в тайном винограде, плоды покаяния в нем творящи. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющи. Сими угождаемый Господь дело динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый». «Приидите, делаем в тайном винограде». Тайным виноградом названа Церковь Божия. Мы призываемся трудиться в Церкви Божией, трудиться над своей душой ради спасения. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творящи». В духовном винограде плодами являются плоды покаяния. На ниве Божией трудиться нужно с помощью покаяния и приносить Богу плоды покаяния. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творящи. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющи». Нужно стараться не как побольше поесть и попить, но именно как больше помолиться Богу и как лучше воздерживаться от собственных греховных страстей и исправлять добродетели. «Сими угождаемый Господь дело динар подает». Господь дело — это сам Бог, сам хозяин виноградника. Динар подает. Динар — это монета. Это та денежная единица, которая действовала в те времена в Израиле. Именно этими динарами расплатился милосердный самарянин с содержателем гостиницы. И Господь нам динар подает за наши труды в его тайном винограде. Динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый. Тот динар, который подал Господь за нас, избавляет наши души от долга греховного. Это явилось той монетой, которой Господь расплатился за наши грехи. А Господь расплатился за наши грехи на кресте, приняв добровольные страдания. Един многомилостивый. Только Он, только Господь, единственный, является по-настоящему милостивым.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Темой следующей передачи должна стать последняя неделя Великого Поста, неделя пятая, посвященная памяти преподобной матери нашей Марии Египетской.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».Преподобный Павел Препростый. Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препростым он назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял Павла, почтя его неспособным к тяжелой отшельнической жизни. 3 дня стоял Павел у келии подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями, неустанным пением псалмов и земными поклонами. Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келии. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть изгонять бесов. Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть и над князьями бесовскими». Испытание ожиданием. Сколь обычная нам ситуация. Видим препростого Павла, для которого и 3 суток не срок подождать, ибо велико желание подвига под руководством великого во святых. Для нас же проблема и задержавшийся на 5 минут автобус, а если что большее, очередь в кассу или что-то подобное, изведется в конец человек, даже никуда особенно не торопящийся. В чем причина? Не видим мы, что и эти мелкие на вид ситуации послал Господь. Он верит в нас, что мы перетерпим, что явим себя как дети долготерпеливого Отца Небесного. Он верит, что, научившись терпению, полюбим Его, терпевшего наши грехи и немощи, только бы исправились, только бы прилепились любовью истине. Постараемся же вспоминать почаще дивный пример преподобного Павла, возвышенного честью и великим Антонием. В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Житков. Рассказ «Шквал». «Провались он совсем и со своей черепицей вместе», — ругался матрос Ковалев. — Этакую тяжесть на палубу валит. — Ладно, сейчас кончаем. Еще только 1000 осталось, — прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу. Жара стояла несносная. Был самый разгар южного лета. Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал: «Понимаешь ты, я рискую, судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за 1000. «Да ведь близко, капитан. 2 шага, погода хорошая», — пищал отправитель со слезой в голосе. «Ведь через 2 часа на месте будем. Прибавлю пятак, уж куда ни шло». «Продаешь нас за пятак», — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу. «Рванет хороший ветерок и амба. Ляжем парусами на воду». «Да что вы, что вы!» — испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку 8 лет. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна. «А очень просто», — серьезно сказал Ковалев. И, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. «Он не то нас, он и внучку не жалеет». И Ковалев кивнул головой на девочку. «Вот, подите, скажите ему». «Да разве ему скажешь?» — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку. А матросы валили и валили черепицу, укладывая рядами и досками укрепляли ряды. Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя. «Мертвый штиль», — сказал боцман. «Ух, как бы не сорвалась ночью погода». «Ничего-ничего», — затараторил хозяин, выходя из каюты. «Бриз, бриз будет, хорошо, пойдем. Веселей, шевелись!» — крикнул он матросам и побежал по палубе, зачем-то нагоняя отправителя. Наконец кончили погрузку. Судно, 2 друга, оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все 5 матросов стояли у борта, курили и сплевывали воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде. «А это что у тебя в ящике, Настя, куклы?» — спросил Ковалев девочку. Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху. «Нет, зайчик живой», — ответила Настя с гордостью. «Да ну», — сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками, но она сейчас же успокоилась. Матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью. «Вот и жаркое», — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий. Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева. «Не дадим, не бойся», — сказал матрос. «Это он шутит». «А если буря будет?» — спросила девочка. «Страшная-престрашная. Заиньку захлестнет волной?»
«Мы его тогда в каюту к деду занесем», — утешал ее Ковалев. «Ковалев!» — раздался голос хозяина. «Дмитрий! Шлюпку на палубу!» Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание. Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный, такой громадный, и за зайчика заступился. Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы. Вот жарким дыханием пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. матросы взялись за коромысло ручного браншпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и два друга медленно покатилось в ворота порта. Бриз усилился, и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки. Ковалев стоял на руле.
— Смотри, Гришка, за ветром. Ненадежная погода, — говорил ему боцман. Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.
— Чуть что, буди меня, коваль, — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду сосну. И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику. Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге. Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне. «Это зайца своего видит», — подумал Ковалев. «А дед все пятак считает». В это время ветер вдруг прервал свое дыхание. Судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегшее на правый борт, побежало по-прежнему. Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной. Бриз усилился, и судно побежало быстрей. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев. «Хозяин!» — закричал Ковалев. «Шквал идет с под ветра!» Грек оглянулся. 39 и 45. «Ах, черт!» — сказал он и опять повернулся к столу. Ковалев опрометью бросился к кубрику. Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно. «Хлопцы, хлопцы!» — заорал Ковалев в люк. «Шквал идет!» Сонное лицо боцмана показалось из люка. «Чего орешь?» — бормотал он спросонья. «Шквал!» — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. «Все наверх!» Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и два друга стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотало, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покатившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало. Казалось, все судно рассядется надвое. Волной хлынула вода в люк кубрика. Шквал сделал свое дело и понесся дальше. Все это совершилось мгновенно. никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятия. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга в ужасе, в смертельном страхе, ища дорогу к выходу. А выхода не было. «Стой!» — вдруг покрылся голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновение замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна. «Нас перекинуло», — сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчания. «Мы не пошли под заныр, то есть на дно, под воду. Вон как зыбь в борт бьется». «Давай топор!» — крикнул матрос Христа. «Руби дно!» Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху, привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка. «Есть! Есть!» — закричал Дмитрий, ухватив, наконец, топор. «Повыше, повыше рубайте!» — молил боцман. «Вот тут!» Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту. Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор. «Рубай! Рубай скорее, Гришка!» Кричали люди, все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо. Но все старались протиснуться ближе. «Давай мне!» — крикнул Христа, заметив, что Ковалев устал. Итак, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место. Опрокинутое судно плавало. Находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности. В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду. Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец. Нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет. Значит, вон из каюты выходит воздух. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан. Если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода. «Дай топор!» — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева. «Да давай же скорей!» — кричали кругом. Но Ковалев быстро схватил плавающую под ногами щепку и забил ею отверстие. «Стой, хлопцы!» — кричал Ковалев. «Не руби!» Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку. «Стой! Ударишь!» — пропали все. «Рубай!» — кричал боцман. «Нет! Воздух уйдет!» — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. «Вода снизу через люк напирает, ее воздух сюда не пускает, дыра будет, потонем, как мыши!» «Сюда вода зайдет!» Все замолчали. «Вот!» Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке. «Верно», — сказал голос боцмана. «Все одно, рубай!» — кричал Христа. «Хлопцы!» — сказал Ковалев. И все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли. «Сейчас на воле будем. Вот он, люк!» Я ногой нащупал. «Давай веревку. Я поднырну, а вы по веревке за мной». Христа торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть. Обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он, борт. Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуху. Хоть водой дохни. А там внизу чуть светлей. Это пробивается лунный свет через воду. Бросить бы петлю вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта. Грудь рвется, горло сжимает. Вот-вот дохнет водой. «Ну, на воле! Вот дохнул-то!» — огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь. Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди. Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христа, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней. Ковалев направился на обломки реи к корме, откуда раздавались глухие удары. «Рубят! Ей-богу, рубят!» — крикнул Ковалев. Матросы, как попало, отливали воду из шлюпки и не слушали. Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту. А там и в самом деле рубили. Хозяин грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно. Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева. «Брось рубить, пропадешь!» — кричал он греку и хотел в потьмах схватить его руку. «Оставь!» — заорал грек. «Убью!» Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол. В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя. «Давай девочку, а сама за нами по веревке. Ныряй под судно». «Ой, ой!» — закричала женщина, но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку, одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.
Перебивая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи. Матросы подплывали на шлюпки, пробиваясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина. Все уселись в шлюпку. Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались. Прерывались на минуту, видно, старик переводил дух, и снова гукали в дно. «Могилу себе рубает», — сказал Ковалев. «Дорубится и поймет». Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары. Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор. «Заткни дырку! Могилу себе рубаешь!» — кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески. «Ныряй, хозяин, под палубу!» — кричал Дмитрий. Но старик или не понимал, или не слышал. Рубил и рубил. И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух. Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу. «Ай, ай, дедушка, дедушка!» — крикнула Настя. Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали. «Ну, аминь», — сказал Ковалев. Пропал старик. Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было. «Отваливай», — скомандовал Ковалев. Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам. «Чего ты, Настя?» — спросил Ковалев. Девочка плакала. «А Зайенька? Где Зайенька?» «Не плачь», — утешал матрос. «Мама другого купит». Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало. Весла пропали, их не нашли. «Вон! Вон что-то!» — вдруг крикнула Настя. Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа. Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца. «Зайенька! Вот он, Зайенька!» — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол. «Вот ведь...» «Скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал», — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля. Гребцы налегли, всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну. Через час... шлюпка с пассажирами пристала к берегу. Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.